Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут в российской столице. Здравствуйте, друзья! В эфире первое шоу в прямом, в живом исполнении в субботу. Называется оно «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Виктор Петров. Доброе утро! А комары массово появятся в Москве в конце мая, начале июня, сообщают нам специалисты.
Ты так это сказала? А комары?
А взрослые особи могут перезимовывать в щелях, подвалах и других укромных местах. Теплая погода разбудила взрослых, в скобках имаго, насекомых, сказали в пресс-службе МОЗ природы.
Ну, комары-то не просто так просыпаются, правильно?
Мы тоже проснулись.
Я надеюсь, что не только мы, друзья. Немножко о стандартном, о том, что нужно знать всем. Погода. Погода пока шепчет, но говорят, что скоро она попортится.
А накануне? Накануне, так, по-новосницкому. Вчера в обычной жизни.
На днях давичи.
Конечно. Говорили, что сегодня возможны кратковременные дожди, грозы днем, будет тепло, жарко, но при этом может капать сверху.
Слушай, ну я смотрю, пока не обещают. Ну, облачно, да, но 21, 22, 23.
Смотри, Яндекс ощущается как плюс 16, сейчас плюс 19, обещают сегодня днем 23 и переменная облачность. Ну, тепло. Сегодня последний теплый день, не вообще, а на этой неделе, потому что воскресенье, завтра обещают дожди плюс 11, а потом температура резко упадет до плюс 9. Это в понедельник, и всю следующую неделю, если верить нынешним прогнозам, не будет подниматься выше 16 градусов тепла. Это нужно взять на заметку. Не убирайте далеко ваши куртки. И не нужно ходить все время уже в сандалиях, потому что можно намочить ноги.
Ну и вообще, комарики-то не просто так просыпаются, они обычно начинают свою активность во время дождя. И вот с четверга, друзья, на протяжении всей следующей... Ну,
завтра показывает еще дождь.
А, ну, у меня нет.
Да?
Ну, в общем, если завтра будет дождь, это будет репетиция.
50 на 50, это же всегда. Либо есть, либо будет, либо не будет. Это всегда вероятность.
Короче, вот 1 мая будет солнце, а потом, начиная со 2 мая, нас ждет уникальный экспириенс, как жарить шашлыки во время дождя. Потому что там и, извини, я сейчас договорю, и четверг, и пятница, и суббота, и воскресенье. И на работу мы уже выйдем в понедельник, но все еще будет дождичек.
Не зря я работаю, да, 1, 2, 3 мая.
Ты ничего не потеряешь, да?
Ничего не потеряю, не расстроюсь.
Да, кстати, друзья, чтобы вам подогреть интерес к сегодняшнему шоу, это сегодня и завтра заключительное шоу «Подъем» за последний, ну, в следующий
в
раз
этом
мы
месяце.
В этом месяце это понятно, потому что сегодня какое у нас число-то, 27-е, мы уже...
Ну, а что, тогда и все остальное понятно.
Короче, в майские, друзья, мы не выходим в эфир. Вот Катя...
Праздники, договаривай. А в другие майские дни после майских праздников? А здесь Витя Петров тут как тут.
И Екатерина Родина, я надеюсь, что тоже.
Ну, она кстати, тут, то там. Тут как,
Катя
тут,
точно
не тут.
Катя точно вас не покинет. В майские вы будете слушать ее очень
нет,
часто.
Нет, не буду. Не угадал, я на сайте. Редактором буду работать.
А, все, ты.
Да. Ну, давай перейдем. Смотри, шашлыки у нас есть, и даже много вообще каких изданий, да и вообще сейчас пишут, как подготовиться к шашлыку, как выбрать правильное мясо. Я никогда не заморачивался. Я думала, просто мясо и мясо.
Ты прям покупаешь его просто и все, да?
Ну, да. А тут такие целые. Я теперь его надо нюхать, теперь надо его щупать. Липкое, не липкое.
Щупать мясо?
Нет, ну, правда. Важно обратить внимание на внешний вид и запах. Продукты, нам говорят, сухое, при этом глянцевое, равномерного цвета. нам нужно мясо. А если оно, простите, уже замариновано, ты никак не определишь. Это раз. Два. Запаха сырости не должно быть, и запаха химии не должно быть. Что, доместосом не должно пахнуть? Что? Гнили не должно быть.
Представляешь, чтобы мясо было сухое, его взяли и ферри помыли. Кстати, прикольный маринад.
Влажное, липкое и сочится кровью. Вот это нельзя. Это нельзя, это тоже, обратите внимание, тоже не надо брать у незнакомых людей, продающих мясо без сопроводительных документов. А, то есть у знакомых людей без сопроводительных документов можно. Я пытаюсь... Это вот, кстати, нам рассказывают еще много материала, мы для вас подготовили, где можно шашлыки пожарить в майские праздники. В Москве много оборудованных площадок для этого есть.
Ну, кстати, я вот задумался и понял, что в прошлые майские и в позапрошлые майские я либо вообще не был на шашлыках, либо это дело не в Москве. Ну, то есть я прям не помню, чтобы я искал площадку
в
Москве.
Ну, у тебя есть возможность исправиться здесь и сейчас.
А вообще, кто-то еще прям жарит в Москве?
Конечно, ты что?
Я имею в виду, что без...
Конечно.
Выездов за территорию МКАД.
Битцевский лесопарк. Еще есть в районе ВДНХ Бабушкинской парки. Там оборудованные площадки. Это только несколько мест.
Катя, я тебе больше скажу, каждый второй балкон будет похож на мангал.
Ну, давай мы не будем призывать к этому. Я понимаю, что у нас, например, во дворе, просто в спальном районе, люди на парковке, ну, между машинами, между своей и машиной соседа могут пожарить сосиски. Могут, но это не значит, что нужно это делать постоянно, что это правильно. В общем, есть специально организованные места, в лесопарках в основном, там и беседки, там и урны огромные такие, знаешь, учитывая нашу страсть помусорить. Огромные урны и специальные места для приготовления шашлыка и площадки, тут можно поиграть в мяч, можно поиграть в бадминтон, на детские
Подожди,
площадки.
Подожди, не накидывай, пусть это сделают наши слушатели, друзья, включаемся.
Где, да?
Включаемся быстрее, включаемся.
Ой, срочное сообщение, можно я прочитаю?
Да.
Прямая линия с Путиным может состояться летом, об этом заявил Песков.
Очень срочно.
Это опять наша вероятность.
Спасибо тебе большое. Слушай, вот
нет, это вероятность 50 на 50. Значит, может состояться, а может не состояться. Но мы имеем в виду, у нас где-то на подкорке мозга, что может летом состояться прямая линия с Путиным. Все, шашлыки. Я поняла, твой взгляд просто.
Нет, я думал, как отбить. Нет, на самом деле я хотел закончить эту тему по поводу может состояться. Друзья, мы сейчас обязательно вернемся к шашлыкам прям очень быстро.
Которые тоже могут состояться.
Вот встреча Путина с Ким Чен Ыном, которая проходила вот на этой неделе. Это была вообще мастерская конспирология. Вот прям ребята, которые организовывали эту встречу.
Там пиар-акция была, мне кажется, такое ощущение.
Там была пиар-акция, но это не важно. До двух часов ночи не было готово расписание. Как эти ребята будут друг с другом общаться и где? То есть все смишники, которые приехали или работали из Москвы и вели прямую трансляцию, они только в 2 часа ночи получили информацию о том, что там условно в 9 утра Путин и Ким Чен Ын все-таки встретятся, и будет первая их встреча. Вот можно будет.
Зато
уже...
что-то необычное, но согласись. Когда мы всегда заранее знаем, что и как пройдет, это понятно. Когда кто-то с кем-то встречается, можем предположить, зная, что встречи предыдущие заканчивались определенным образом. А тут какая-то интрига. Ну, не знаю, вчера, когда на новостях работала, я давала там, проехал еще 1 километр поезд Ким Чен Ын. Ну, то есть он едет к границе России. В эти минуты он пересекает российскую границу и границу.
Это всегда так. Когда была инаугурация. Инаугурация Путина, вот это тоже было очень клево, когда ты каждые 3 минуты должен обновлять новостную ленту, и это выглядело примерно так. Путин едет по этой улице. Несколько ретроспектив о том, как Путин ехал по этой улице.
А я уже рассказывала историю 100 раз, но я могу еще ее рассказать по поводу того, как мы читаем срочники, у нас же лента идет. И Новый год был, полночь, и мой коллега, когда читал, раньше мы работали прямо до нулей и после, и он читает, и видит срочное сообщение красным. Ну, срочное сообщение красным, это значит либо пожар, либо что-то произошло, нужно обратить внимание, сделать акцент. А там сообщение состояло просто в том, что наступил Новый год. И он серьезным, и вот срочное сообщение, наступил новый, там, какой-то 2000, такой-то год, с Новым годом.
Ладно, все, давайте возвращаемся к шашлычкам и к приятным трапезничающимся и так далее.
Смотри, Андрей Дындриков пишет, жареное мясо очень вредно.
Стой, куда ты гонишь, подожди.
Но ты мне дал направление шашлыки, я погнала туда.
Да подожди, ты-то в курсе, но ребята не все знают. Смотрите, с нами можно общаться. СМС-портал 925-88.
Я просто знаю, как с тобой общаться. Мне бы знать, как не общаться.
Катя, подожди, дай 30 секунд, пожалуйста. 30 секунд, мы сейчас продолжим. 925-88-88-948 это наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер говорит МСК. Екатерина, продолжайте.
Что нам пишет?
Усомнившийся Макар нам пишет. Мне вот нравятся мангалы с газом. Это как на газе. Очень практично и быстро, без грязи. Можно приготовить хоть мясо, хоть сосиски. Распространены на Западе, у нас почему-то нет. А я вот газа боюсь как-то. Вот эти взрывы... Ладно, не будем о грустном. Дмитрий
это,
пишет...
Это такая традиция, получается, барбекюшная, да, скорее? Это ну, больше американская такая тема с барбекю. Ну, на газе, я имею в виду.
Ну, видимо, да. Дмитрий пишет, что постоянно жарят на Борисовских прудах, там есть мангалы-беседки, но занимать место нужно с вечера, учитывая майские праздники.
Да, это не то, что с вечера. Я думаю, что это вот прямо сейчас можно уже ехать и занимать, потому
нет,
что я был на Борисовских, там прям, ну, то есть там стоит 7 беседок.
Да, я знаю, но на самом деле, во-первых, там люди понимающие, можно организовать собственную беседку из бревен рядом, ну как, просто бревно на бревно, и уже тебе беседка, полубеседка. Это раз, а два, мне кажется, достаточно в 5 утра прийти, не надо с вечера, не знаю. Не
серьезно,
надо, достаточно 5
утра. Отдых.
Да,
встать
а тем более
5 утра,
при такой погоде.
Прийти, не знаю, положить сумку, да, и пойти на газончик поспать.
Маринованное мясо отрава, пишет деревенский праздник. Абдулхамид пишет, какие праздники, кто нас развлекать будет. Как-то
деревенский парень, сами... наверное, да? Не праздник. Деревенский парень. Я просто деревенскому парню в последнее время очень сильно достается. Я его один раз назвал деревенский мужик, ты его назвала деревенский парень. Деревенский парень, мы вас очень любим.
А как я назвала?
Деревенский праздник.
Простите, пожалуйста.
Абдулхамид пишет, что да. будет по нам скучать. Ну, Абдулхамид, всем нам нужно отдыхать. И у вас есть уникальная возможность уехать на дачу, уехать с друзьями куда-нибудь, пожарить шашлычки, поиграть в бадминтон, как вам вот предлагала Екатерина Родина. И звоните нам, друзья мои, рассказывайте, может быть, есть еще какие-то лайфхаки, как можно провести майские праздники. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте. Алло. Жаль.
Ну, видимо, так майские праздники будут проходить. Маринованное мясо стыдно покупать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Лучше тогда сразу жареное. И еще жареное мясо очень вредно, Андрей пишет. Только на пару надо готовить. А, на пару. Я думала, ну, вместе не скучно. Оно сразу не вредно, когда вместе готовишь. Только безграмотные люди едят шашлыки и убивают себя этим супервредным шашлыком.
Ну, мне кажется, что...
Да, там есть канцероген, если на открытом огне жаришь, с этой точки зрения, да.
А в майске, наверное, можете себе позволить, нет?
Ну, это вкусно, да. Да.
А как вы собираетесь проводить майские праздники? Доброе утро, надеюсь, в этот раз получится. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, здравствуйте.
Примерно вот на 50% уже готовы к шашлыкам.
Это что значит? Вы забронировали беседку или уже купили мясо? Если мясо купили, вы что-то рановато.
Решили мы чего-то в этот раз по рыбе пройтись.
По рыбе?
Да, вот и осетринки купить. И вот из осетров решили вот шашлычок. Любимое блюдо, кстати, Юрий Алексеевич Гагарин.
А вот. Где собираетесь жарить-то?
В Терляках. Ну, это Новогиреево, там вот Терлецкий парк, вот туда пойдем.
То есть за замкат вы не поедете?
Нет, конечно, зачем? В Москве же есть. Кстати, да, вот на Борисовских прудах замечательные места, ну да, занимать надо. Но там такое шашлычное место, вот на Борисовских, в прошлом году был. Там как-то люди делятся мангалами нормально, там вот так вот, не обязательно прям все, мой мангал и все. Там можно так подойти и сказать, ребята, а можно как-то вот, ну, к тем, кто уже занял.
Разделить мангал на нескольких, да?
Да, 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 на несколько компаний можно разделить мангал, там все понимающие люди нормально. Так.
Слушайте, ну вы, наверное, опытный в этом плане человек, расскажите, пожалуйста, насколько сложно найти именно место в Москве, где можно вот пожарить шашлыки в самый что ни на есть праздник?
Ну, как сказать, надо озадачиться. Это не просто, но... То есть, ну, если озадачиться, то можно найти, скажем так.
Хорошо, спасибо вам большое. Хорошего дня. Деревенский парень пишет нам, жена с детьми улетает к тестю, даже и не знаю, как пойдет. Но это самое главное, деревенский парень. Интрига, какое-то недопонимание, как уже говорила Катя, это вот бессистемность внутри системы, она же и красит в наш отдых и праздник. Возможно, вы даже и не выйдете из дома, и это тоже прекрасно. Я, например, 1 мая собираюсь проводить именно так, лежа. Ни, вот, ни одна живая душа не сможет меня вытолкнуть из этого состояния, горизонтальное. А у тебя как?
Работать буду. Работать буду здесь. Но, возможно, Лёша тоже. Никитец пишет: у меня график 2 через 2. В праздники работаю почти все дни 3-4. Поеду есть шашлыки на дачу к родителям. Тоже очень хорошо. Люля-кебаб вкуснее. Но тут нам наши слушатели, знаешь, начинают предлагать альтернативы. Якобы шашлыки вредно, вот шашлыки то сё. А вот люля-кебаб или плов приготовить на огне.
Подожди, чем разительно отличается люля-кебаб от шашлыков? Это же тоже мясо.
Да, люля-кебаб переработанное.
Это фаршик, хорошо.
Да, это котлетка, грубо говоря.
Но это все равно...
А там мясо надо кусать, там волокна. Ну, не знаю. Вы умеете мариновать жареные шашлыки, спрашивает 36-й. Ты умеешь, Витя?
Я чуть-чуть, а вы умеете? Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, это Лили Вечная.
Лили, здравствуйте.
Я, честно говоря, шашлыки уже не ем много лет.
Почему?
Это очень вредно, ну, ужасно просто. Я даже запах этот не выношу. Вот у нас здесь рядом с домом люди в Останкино жарят, просто ужасный запах.
Ну хорошо, запах не выносит, наверное, тогда вы куда-то уедете на майские, правильно?
Ну я уже вообще, в принципе, сейчас еду, я уже подъезжаю к даче, я буду все праздники сажать цветы, там убирать срос опилки.
То есть у вас праздник труда пройдет в труде?
Ну, в общем, у меня облагораживание участка, и я считаю, что это намного лучше. Может быть, я еще приеду немножко пораньше. Я хочу сходить на выставку «Мунка». Вот. Вот это вот я у меня
вот,
запланировано.
Кстати, да. Спасибо,
у
спасибо большое. Кстати, тоже, ведь не только шашлычная тематика должна присутствовать в празднике. Можно же и интеллектуальную пищу вкусить.
Да, да.
Ты успеешь? Вот у тебя есть какой-то план?
Да, ну, хорошо. Конечно.
Ты вот работаешь, да. А потом что?
И вкушаю интеллектуальную пищу на работе.
В новости читаешь, это еще что-то надо.
Еще пища, я сыта.
На майские праздники буду копать грядки, сажать цветы, капусту, огурцы, кабачки, чинить крышу, выравнивать покосившийся забор и так далее. Шашлыки пусть жарят бездельники. Это не моя мысль, это мысль Андрея Дыдрикова.
Еще, где погулять, куда сходить? Смотрите, велопрогулки. Я вот сегодня утром, когда ехала на такси, ну, было раннее утро, и сколько же я встретила людей взглядом на велосипедах, а сколько я вчера их видела поздно вечером. Вот смотрите, точки проката велосипедов, веломобилей, самокатов, роликов, гироскутеров, мини-сегвеев в 18 московских парках открыты, так что там можно воспользоваться этим транспортом, да, это же транспорт, и покататься еще в Бирюлевском дендропарке. Ожидается, зацветет сакура. Это будут отмечать 5 мая. В аптекарском огороде продолжится весенний фестиваль цветов. Всю эту информацию можно подробно найти. В общем, кто любит цветы, кто любит самокаты, кто любит шашлыки, всем найдется... Главное, время. Главное, освободить себя от работы и дивана.
Мне
и,
нравится, кстати, Катя, да, с такой легкой долей умиротворение говорит об этом. Зацветет сакура. Вы это можете прогуляться здесь, можете там. Это что-то среднее между записками путешественника и в мире дикой природы, знаешь, что-то среднее такое. Дорогие друзья, ну мы сейчас...
Это медитация. 1 мая московские парки торжественно открывают летний сезон концертами. К примеру, в парке Зарядье на сцене Большого амфитеатра выступят коллективы, а дальше, простите, я не могу это сразу вот так прочитать, потому что это, видимо, наш коллектив, московские, но они все, во-первых, латинскими буквами все названия. Вот я хоркестр знаю, карагод, шу мюзик бэнд и так далее.
Это все акапелла, правильно?
Вот сейчас вопрос ты мне задал.
Ты пока подумай.
Давай я лучше скажу, что 5 мая в парке Северная Тушина сыграют детский музыкальный спектакль «Волшебник изумрудного города». Много мероприятий, на самом деле, их очень много.
Может...
Посмотрите, изучите и... Вам будет интересно.
Я просто не знаю.
Москва, майские.
Москва, майские, твои. Давайте послушаем, что вы думаете.
Ну, теплые,
относительно теплые, да. Доброе утро. Чем будете заниматься вы? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, меня, во-первых, женщина удивила. Это прекрасный запах от шашлыков. У нее что-то отклонение какое-то.
Ну, подождите, ну, у каждого свои вкусы.
Кому-то нравится запах жженой резины.
Мосгортранс выделил автобусы на 38 кладбищ города Москвы. Вечером «Динамо» «Терек» играет в футбол. Завтра «Краснодар» «ЦСКА». Сегодня надо светить куличи в церковь идти. Может, мусульмане вам звонят, я не знаю. Но мне кажется, дело не провозглашено.
Да подождите, мы же не про сегодня, мы про майские. Майские начинаются со среды. Что будет делать?
Сажать и так далее.
То есть вы тоже едете на дачу сажать?
Да, да, дачу, еду, так сказать, буду помогать теще копать.
Спасибо.
Слушать соловьи, соловьи поют.
Спасибо, спасибо. Слушать, как соловьи поют, это такой уже, это вот как раз момент медитации. Да, я начал тебе говорить и вспомнил, что новый фестиваль акапелла в Москве будет проходить, и если кто-то действительно не любит шашлыки, и не хочет уезжать на дачу, или у кого нет дачи, нет возможности уехать, или что-то еще, пожалуйста, интеллектуальная пища, искусство, вот в том, в той концентрации, которую только можно получить, она будет, это фестиваль, можете посмотреть, прогуглить, он проходит в центре Москвы, на многих площадках, не только в центрах, в парках Москвы проходит, и это уже третий раз, когда это будет происходить, и обычно они очень много делают для того, чтобы привлечь внимание, там, в прошлом году, например, выступал там, не в прошлом, позапрошлом году, по-моему, позапрошлом году, выступал там Николай Соболев. Ты знаешь, кто такой? Николай Соболев! Мать, ну только, ну давай, не удивляй меня, ты не знаешь, кто такой Николай Соболев?
Нет, да?
Блогер такой, блогер, доброе утро. А, пока я тебе, пока я говорил про Николая Соболева, сорвался звоночек.
Вот то, о чем ты говоришь, с 1 по 12 мая «Московская весна акапелла», как раз всю информацию можно найти на портале мэрии. И когда ты мне чуть-чуть позволишь, ты мне моргнешь или там рукой сдвинешь как-нибудь. В общем, я как выбрать замаринованный шашлык расскажу.
Да, давай, последний звонок, и опять Катя про еду. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, с наступающим
вас. И вас также.
Всех праздниками. Вот. А по поводу шашлыков, ну, есть замечательное место, вот, долина реки Сетунь, в районе Кременчугской улицы, там чуть выше и чуть ниже по течению. Это практически Кутузовский проспект, Кутузовская миля, вот эти вот несчастные высотки, из-за которых там человек куда-то бегал. Вот. Заодно можно посмеяться.
Слушайте, там, а там же там сейчас ЖК строят, нет? Вот прям где-то там. Я просто слышал рекламу по...
Это чуть дальше. А это вот Кременчугская улица, это прям вот Фили Давыдкова район, левый берег Сетуни, это вот сталинская дача в Филях, вот ближняя дача так называемая. Там заодно можно посмеяться. Вот есть со стороны Кременчугской улицы заходить, там где это отделение ГАИ за трехметровым забором с колючей проволокой. Там дворники и обслуживающий персонал повесили табличку, что около этой реки Сетунь водятся бобры, вот, которые с утра, значит, заготавливают дрова для всех шашлычников при помощи пил и топоров. Там их можно вдоль берега найти очень много. Вот. И после того, как несколько лет назад в речку Сетунь спустили формалин, там даже лягушки уже с трудом квакают очень редко. Но мест там, на самом деле, если не пить воду из этой речки, то, в общем, мест там много и хорошо. Так и с фонариками есть, и без фонариков есть, и лес хороший.
Спасибо, и спасибо большое. Спасибо большое, иначе у нас просто не останется времени для того, чтобы Екатерина поделилась очень важной информацией, которую она держит в себе, и вот прям...
Да ты помнишь, какая это информация?
Конечно. Как мариновать шашлычки?
Нет, как выбрать маринованный шашлык.
А, как выбрать маринованный шашлык,
да, Екатерина. Да, ведерки. Обычно, когда уже утром встал и понимаешь, что нужен шашлык, а мариновать-то ничего не успел. Есть ведерки, которые продаются уже в супермаркетах. Обращайте внимание на этикетку, маркировку. Сорт мяса должен быть высший или первый. Срок годности не больше недели с даты изготовления, чтобы не прошло 7 дней. Информация о консервантах следующая. Ну, это нам говорят, то есть лимонная кислота допустима, а диацетат, цитрат натрия, фосфат и Е450, влагоудерживающий агент, это лучше избегать этого. Хотя все
будет
добавки
сытнее.
Е, если они разрешенные, то они, ну как, если они разрешены в употреблении, то есть они не причиняют особого вреда. Но, тем не менее, лимонная кислота, конечно, лучше, если будет только лимонная кислота, не больше 7 дней, выше первый сорт мяса.
Отлично. А теперь у меня к тебе вопрос. Как к фитнес-гуру нашего сегодняшнего. Точно.
Гуру только.
Гуру? Фитнес-гуру?
Да. Мы с тобой это проходили.
Ладно. В общем, фитнес-няшка нашего сегодняшнего дня. Екатерина, скажите, пожалуйста, уже кто-то скидывает нам шашлык в Телеграм?
С виной. Нет, не сам шашлык, ведро с шашлыком, фотографию.
Да, у меня вопрос к тебе. Какие виды активности для неподготовленного тела подходят на 1 мая, ну, на майские праздники?
Любые.
Чтобы потом долго не лечиться.
Лишь бы активные. Ну, лишь бы что-то делать, шевелить руками, ногами. Уже будет хорошо, уже будет классно. Ходить, бегать, бадминтон.
Очень амплитудное поедание шашлыка тоже считается активностью, да?
Ну, если танцуешь и ешь, любая активность вообще, она идет абсолютно на пользу. Активничаем.
Ну, давайте почитаем тогда, что вы нам пишете. Напомню, 925-888-948, смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948, твиттер говорит МСК, ускоряюсь, чтобы все успеть перед новостями, а вы в целом это можете найти в любых доступных для вас местах. Третья теплица не пережила снегопады, придется ставить новую, а потом шашлыки, пишет нам 52-й. Мне не нравится многословие и притворное хихиканье ведущего мужчины. Извините, 36. У меня не притворный хихиканье, я просто действительно дурачок. Это просто уже установленный факт, мы с этим живем. А сейчас у нас новости, потом почитаем еще. Пам-пам-пам.
Да.
Не включилось. С утра интеллектуальные игры, перетягивание каната, домино, вечером шашлык и вино, пишет Рудольф Шнапс по поводу того, как он проведет майские праздники. Ну а мы зацепились за сообщение слушателя, которому не нравится мое хихиканье, и разрешите предоставить вам некоторую статистику. В 2018 году население Земли стало злее, но больше смеялось. Видимо, просто
это
больше...
Это был злой смех, как это объяснить?
Нет, просто, видимо, это, не знаю, нервное, что... Самыми позитивными оказались парагвайцы и панамцы, а жители Чада испытали больше всего негативных эмоций. Как следует из исследования компании Gallup, в прошлом году люди в разных странах в целом испытывали больше отрицательных и положительных эмоций, ну, просто, в принципе, больше эмоционировали. Вырос процент тех, кто испытал гнев, грусть или тревогу, так и процент тех, кто чувствовал себя отдохнувшим, много смеялся или занимался чем-то интересным. В целом же, по позитивным эмоциям, согласно рейтингу, лидируют латиноамериканцы, а по негативным — африканцы.
Видишь, африканцы по негативным. Самыми эмоциональными оказались жители Филиппин, Эквадора, Нигерии. Там 60% опрошенных ответили, да, на все 10 вопросов об эмоциях, как положительных, так и отрицательных, а вот самые неэмоциональные — это белорусы. То есть они не испытывают ни особо положительных, ни особо отрицательных эмоций. Ну вот это трудно контролировать, наверное, эмоции. Они либо есть, либо нет, поэтому можно, наверное, как-то думать, что это объективная такая сводка информации.
Ну, как мне кажется, что в плане эмоций именно латиноамериканцы, ну, это правдоподобная информация. Правдоподобно то, что вот как бы... Ну, сколько я не общался с латиноамериканцами, а я не так много это делал, но были случаи. Это всегда вот это вот, знаешь, такие качели. Hi, hello, my dear friend, oh, come on, come on. Вот это, да, и знаешь, это прям такая, вот именно очень сильно детская реакция на происходящее. В любом случае, с кем бы ты ни общался, это будет дядечка, которому 50 лет, или там девочка 15-летняя, абсолютно одна и та же эмоциональный вот этот вот эмоциональный фильтр. Никаких ограничений. Если ты, вот, если что-то красивое, то это будет прям... Вот прям реально. Вот, у тебя был
это
опыт?
Это дико, наверное, да, был... со стороны.
Ну, это странно, знаешь, когда ты идешь по городу, где...
Обычная витрина, обычные туфли, да, или что? Ну, обычная машина.
Да.
Ну,
о, май гад! О! Вот примерно такими эмоциями. Особенно это цепляет в городе, где любимый цвет серый. Знаешь, когда ты идешь по улицам, и вот прям, ну, практически нету улыбок на лицах прохожих, да? А тут вот такой... дядечка, который лучезарно... Причем они, понимаешь, они даже очень харизматично грустят. То есть все вот эти истории, когда кто-то плачет, да, в порыве каком-то эмоциональном или что-то еще, это в основном латиноамериканцы. У тебя был опыт общения с латиноамериканцами?
Нет.
То есть тебе даже нечем со мной поговорить сейчас. Ну тогда, раз тебе нечем, давайте подключайтесь вы, дорогие друзья. Вопрос очень простой. Я даже, чтобы... Катя меньше грустила. Мы устроим голосование. Голосование звучит так. Вы за последний год стали чувствовать себя счастливее или не стали чувствовать себя счастливее? В общем-то, 495-134-21-35. Да, я стал более счастлив. Можно сказать более счастлив? Я стал счастливее. 134-21-36. Нет, счастья в моей жизни не прибавилось. Еще раз. Стали ли вы себя чувствовать счастливее за последние Ну, за последний
год.
Ну,
за последний, давай, давай, год, давай,
за последний год. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Григорий СПБ пишет, белорусы угрюмые, потому что у них сборная по футболу плохо. А, Григорий, я не очень уверен, но мне кажется, что есть очень много стран, где сборная играет не очень. Например, Люксембург, Лихтенштейн, Андорра, Мальта. Да и очень много стран Европы, которые сборные прям плохо играют, но они почему-то в этот рейтинг не попали.
Ты знаешь, белорусы угрюмые, пишет Григорий, потому что у них сборная по футболу плохо играет. Если находить причины, почему жители той или иной страны угрюмые, тут можно вообще кучу причин найти. Абдул-Хамид пишет, что это стереотип. Я не знаю ни одного кубинца, они себя так не ведут. Абдул-Хамид, вы просто, в принципе, не знаете одного кубинца, поэтому не можете. Ну ладно, я шучу. Сейчас прямо слышу афроамериканцев из Бруклина. Ой, ну, в общем, мнения разделились, но у нас идет голосование, поучаствуйте в нем. Нам интересна тенденция. Вот
да,
за последний год.
Ли вы, ли вы?
Да, вам стало веселее жить за последний год, да. Вам стало грустнее жить, ну, то есть менее счастливы вы стали, ну, и ничего не изменило за последний год. У тебя как?
У меня...
У тебя больше, да, позитива стало в жизни?
Ну, с приходом сюда точно, но давай сначала послушаем, что думают наши дорогие слушатели. Доброе утро.
Ростислав, я счастливее не стал, но вы вот упоминали белорусов, там все-таки условия жизни накладывают на хмурость. И еще там особенно распространено чинопочитание, особенно перед погонами. Мне вот в Минске как-то нужен был факт парткомитета Белоруссии. Я звоню дежурному, он спросил, а кто я? Ну, думаю, Ростиславу с улицы не даст. Я представился генерал-майором КГБ, которого они там должны знать. И услышал, здравия желаю, товарищ генерал, сейчас продиктую. Я тут такой момент у меня был в тщеславии, понравилось быть
Ростислав,
генералом, но...
хорошо, вы счастливее не стали, а менее счастливее стали?
Нет, нет.
Ну, то все одно и то же, осталось так же.
Хорошо, может быть, да. Вы тогда нам ответите на вопрос. Вот в плане эмоций, если жизнь стала более эмоциональной, это дает какое-то ощущение счастья?
Нет, но надо уметь как бы комбинировать Москву с не Москвой, потому что Москва очень для нормальной жизни практически не приспособлена. Вот все ругают Берлин, но Берлин более приспособлен для нормальной жизни, чем Москва. Вот. Когда вот разумно комбинируешь Москву с другими городами, то тогда какое-то чувство счастья все-таки есть.
Хорошо, спасибо большое. Вот одно из мнений, чтобы быть более счастливым, нужно периодически менять город проживания, как я понимаю, по мнению Ростислава. Кать, ты что думаешь?
Мне кажется, все зависит от внутреннего состояния.
От внутреннего состояния и толщины кошелька, очевидно, чтобы сменить один
город. В некоторых случаях, да, 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 конечно. Ну и то, если ты свое счастье носишь по всему миру, куда бы ты ни переезжал из любого города, оно всегда с тобой, это одно. Либо ты свое несчастье носишь, тут от переезда ничего не меняется.
Слушай, вот ты меня спросил, чувствую ли я себя счастливым.
Да, за год, за последний год. Что-то
вот у меня такая очень обманчивое ощущение того, что, наверное, счастливее я все-таки стал. Да, ну, просто потому что там больше занимаюсь любимым делом, больше успехов, да, больше достижений.
Нет, причин могут быть много, просто ты стал себя лучше ощущать, то есть в эмоциональном плане.
Ну, да. То есть,
ну, это здорово.
Ну, у меня вот эта вот призрачная граница, вот прям стеклянная грань между счастьем и удовлетворенностью жизни, понимаешь? То есть вот у меня прям они очень рядышком. Как, чем больше я могу, тем больше, тем более я счастлив. Вот как-то так. И я не могу сказать точно, что мне очень хочется уезжать в другую страну, чтобы там пожить, как говорит Ростислав. Но я в свое время именно таким образом перезагрузился. Я уехал, вернулся, и понеслась жизнь вообще в новом ключе.
Счастье от погоды зависит,
Григорий,
пишет Григорий.
Это значит, вы... Как это называется? Холерик, меланхолик? Вот как это? Ты же точно знаешь. Ты умная. Давай. Включайся.
Что? Как?
Включайся. Но когда твое состояние зависит от погоды. Вот как это? Меланхолик, холерик?
Я...
Как это? Как это? Ладно.
Но это когда дождь, а тебе весело, да? Когда солнце грустное, да? Я шучу, хорошо. Счастье, биохимические процессы у каждого свои, капитан Голбасев. А кто спорит? Хорошо, у каждого свои, поэтому мы выявляем, у кого эти вот процессы, они совпадают, и каких процессов больше биохимических, которые отвечают за счастье или за то, как чувствует себя человек грустно, допустим.
Латиноамериканцы знают английский хуже вас, друзья. Можно было для выражения их эмоций вспомнить несколько испанских слов. Le professeur пишет нам, но это вам к шефу скорее, чем к нам. Если мы будем говорить с вами по-испански, вы точно не выкупите, что это испанский. Я вам точно говорю. Я не знаю, может быть, ты, конечно, знаешь испанский лучше...
Нет.
Катя, ты сейчас несчастлива. Я чувствую это. Москва не приспособлена для жизни Ростислава.
Да, это же наш друг другу привет.
Так что, ну, я не знаю. Мне кажется, что вот это как раз показатель того, что, друзья мои, вы счастливее не становитесь. Но можно с нами пообщаться и доказать обратное. Для этого есть несколько путей. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 495-7373-948. Это прямой эфир, телефон прямого эфира. Собака говорит МСК. Это наш твиттер. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Добрый день.
Добрый.
Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир.
Спасибо.
Разрешите, все, работа, да работа. Давайте о мирском поговорим.
Давайте.
Еще я об этом вопрос задам, не отключайтесь. Разрешите от всего коллектива, радиослушателей, поздравить вашу, как говорится, команду с наступающим праздником, пожелать побольше коллектива и так далее, и тому подобное.
Да куда уж больше-то, Виктор, подождите, стойте, стойте.
Ну а чего же, как заранее надо все сделать, мало ли там что случится.
Конечно.
Уважаемый Виктор, вы говорите, в той программе, значит, куда бы это самое уйти, забыться и прочее, прочее. Как говорится, большой брат следит за вами и все записывает. Ну, я так шучу, но в каждой шутке есть что-то. Идите в лес, ребята, подышите свежим воздухом, возьмите с собой баночку, стаканчик, это самое, подойдите к березке, скажите, березочка, дай мне водиться попиться, правильно? Уж надоело, она хоть без всяких нитратов и прочее, прочее. А шашлык, вот правильно говорили, корова, как говорится, ее там сделают укольчики, она растет как на дрожжах. Ну, я, конечно, вот в таком духе, в таком разрезе еще раз наступаемся. Большое спасибо.
Спасибо. До свидания. До свидания. Не успел я задать вопрос, счастлив ли Виктор. Но я надеюсь, что да. Встал с утра, солнце светит, и я счастлив, пишет Абдул-Хамид. Вот, а насколько состояние зависит от эмоций? Скажите, пожалуйста.
Эмоции зависят от состояния.
Ну вот ты...
Ты про работу читал, вот работа нравится, хорошая зарплата, все, ну, многие привязывают к материальному чему-то это счастье. А можно же ведь, я сейчас такую, мне кажется, какую-то уже... идею, которую мало кто исповедует, ну вот можно же и чувствовать себя хорошо, замечательно и без миллиона в кармане, нет?
Конечно. И...
Да, ну а если у тебя вот сам смысл жизни, чтобы заработать? Ну то есть, а если у тебя будет этот миллион вот сейчас, то ты станешь непременно счастлив прямо в эту минуту?
Слушай, ну на самом деле здесь же вопрос немножко в другом, да, кроется.
Ну комфорта.
Что скорее деньги нужны для того, чтобы мочь... обеспечить себе вот эту оболочку, знаешь, успешности. То есть ты смотришь на людей, которые зарабатывают много денег, ты видишь, как они улыбаются, у них есть яхты, крутые тачки.
Ты можешь тоже улыбаться без яхт. Ты можешь общаться с людьми без яхт, без тачек. Ну, то есть вот если убрать... Ну, конечно, мне тоже хочется там какое-то безумно красивое дорогое платье, но если у меня его нет, а если у меня вот будет? Вот представь, я сижу в платье, которое стоит безумных денег. Ну, так, что
сейчас,
изменилось
сейчас? Сейчас, подожди, я чуть-чуть отойду.
Что изменилось?
Ой, я дальше отходить не могу, у меня провод.
Что изменилось-то?
Ну, ты будешь...
В моем внутреннем состоянии что изменилось?
Ты будешь готова к различным ситуациям, которые могут ждать тебя вечером.
Вечером, когда оно будет висеть в шкафу, что ли? Я
не, подожди, ты уже сейчас в платье, это значит, что твой вечер планирует быть долгим.
А если я спать хочу больше, чем этот вечер?
Ну, значит, ты странный и любишь спать в платье.
Ты видишь, как индивидуально? Знаешь, как все индивидуально? Вот работа, которая нравится, хорошая зарплата, не больше 8 часов на работу, Александр пишет. Больше времени на семью, это уже счастье. Работать, чтобы прокормить семью, на работе, которая убивает, это несчастье.
Ну, опять же таки, вы же сами ввязываетесь в эту штуку.
Это как стакан наполовину пуст или наполовину полон.
Да не, ну вот, ну хорошо, вот я встаю, чтобы быть здесь вот и вас радовать. Или не радовать, ну, в общем, каким-то образом существовать совместно с вами, встаю в 5 утра. Это вот все вокруг меня окружающие люди считают, что это прям дико неудобно, что это несчастье. Для меня это прям радость. Я прихожу на работу с улыбкой. То же самое здесь. Вы же сами выбираете себе график. Ребята, у нас такое сейчас время классное, когда компании с друг другом равняются, кто сделает более инновационный подход к HR. Да? То есть мы предлагаем вам график со свободным началом, свободным концом рабочего дня. Вы можете прийти на работу хоть в 2 часа дня, но тогда извольте выполнить весь план, который мы с вами задумали. Вот так работает, например, Яндекс, так Рамблер работает. Очень многие люди, которые хорошо зарабатывают, да, и находятся не на стартовых позициях, обычно работают по худо-бедно свободному графику. Вот для тебя как-то наличие работы коррелируется со счастьем?
Да и все наличие в жизни, понимаешь,
ты
работы.
Ты мне говорил о том, что ты не любишь праздники.
Да.
Потому что тебе там нечего делать.
Ну, потому что у меня сразу как-то перестраивается режим. Ну да, потому что нужно придумать какое-то занятие, нужно придумать, как отдыхать. Но это все тоже субъективно, знаешь. Просто не так часто бывает выходной день на празднике, когда действительно нужно какой-то придумать план дня, распланировать. Это решаемая проблема. Можно же подумать и распланировать и так далее. Стану чуточку счастливее, когда выключат отопление.
Я не знаю.
Мы вас понимаем, я вас понимаю.
А почему?
Эту ночь я тоже об этом думала.
Вот у меня в последнее время тоже такой вопрос. Я, в принципе, очень такой, знаешь, там, внутри себя происходит какая-то терморегуляция, и мне не очень, там, я не очень ощущаю, работают ли батареи или нет. То есть мне зимой всегда тепло, и летом всегда тепло. Включи ты обогреватель, не включи обогреватель, мне будет в целом комфортно. Но вот я в эту ночь тоже заметил, что как-то стало too much. По-моему, я могу путать что-то, но, по-моему, нужно, чтобы дней 8 подержалась температура, средняя суточная температура выше 12 градусов, для того, чтобы отключили отопление совсем. Кать.
Завтра, кстати, похолодает, плюс 11, да, поэтому вы не расстраиваетесь.
Мечта, вам станет наоборот. Вы будете не то что ждать, когда отключится отопление, а как раз наоборот, будете молиться, чтобы его не отключали. Ты можешь вспомнить самый счастливый день в своей жизни?
Нет, не могу. У меня, ты знаешь, даже возникает какой-то диссонанс, потому что, например, там на каких-то тренировках, ну вот медитация, и когда там инструктор говорит, вспомните сейчас, перенесите себя в то место, где вы были по-настоящему счастливы, где вам было хорошо, а у меня такой, думаю, где это место, где, не могу, были счастливые моменты, но вот такого как-то определить самое счастливое место нет. То есть, знаешь, как-то все несчастье с счастьем. Самый счастливый момент, да, когда у меня родился ребенок, но я вспомню, как это было, это не было счастьем в тот момент, в том плане, что я пережила, да, но это безумное счастье. Ну, тоже как-то все на контрастах. Можно переходить к другой теме.
Ну, на самом деле, вот у меня такой день есть.
Ну-ка, мне интересно.
Это мне было, наверное, лет 20. Счастливый он не потому, что в нем...
Потому что ты испытал эмоции, которые запомнились тебе, положительные, да, самые положительные?
Даже не так, и, наверное, это вот был такой момент, когда я получил ответ на вопрос, который искал. Знаешь, я, может быть, в эфире дурачок, или там в жизни дурачок, но очень много рефлексирую и пытаюсь добиться от себя какого-то понимания своей принадлежности, да, вот нафига, вот что я делаю, да, зачем это все. И в этот момент времени как раз у меня началось переосмысление, я учился строить вертолеты, даже чуть-чуть поработал там, а потом ушел в журналистику, в радио, телек и подобные вещи, и мне показалось, что вот именно в этот момент времени я обрел некую свободу, знаешь, вот прям счастье от того, что я знаю, чем мне заниматься, и пусть у меня ничего не получается, и пусть я дальше как-то должен расти и развиваться, но не получается, и я как-то прям, мне стало хорошо. Ты меня понимаешь?
Да,
Катя,
понимаю.
Не молчи!
Понимаю,
не молчи,
понимаю,
дорогая, поговори со мной.
Я более конкретные темы люблю. Давай мы каким-то...
Хорошо. Мы тут нашли небольшую статистичку. Она вам понравится. Определены наилучшие для творчества периоды жизни. И выяснилось...
Вот она мне не нравится, я тебе сразу скажу, Витя. Не нравится, потому что мне ждать второго периода я не хочу.
Как паспорт. Там почти как паспорт выдают. Примерно так же периоды устроены. Небольшой такой... Как это называется? Заманушечку скинем, короче. Ученые из университета штата Огайо провели исследование, в котором рассмотрели пики активности нобелевских лауреатов по экономике и пришли к выводу, что их можно разделить на два возрастных периода. Об этом сообщают. И, в общем, суть в том, что у нас есть несколько периодов творческой активности, по мнению, опять же таки, ученых из штата Огайо. Первый...
Это американские, не британские, мы сразу подчеркиваем.
Да. В смысле, что можно верить? Ты про это.
Ну, и можно чуть-чуть большая степень доверия, да, чем...
Первый промежуток — это между 25 и 29 годами, а второй — возраст около 50 лет. И я еще попадаю в период творческой активности, а Катя уже ждет 50 лет, как
да,
я понимаю.
Да, 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 да. Но там же все изучали, там все серьезно, там не обычных людей, правда, да? Там же про лауреатов нобелевских.
Ну, я думаю, что можно их как-то это экстраполировать, попробовать, да?
Да, да, да. Нет, просто есть люди, и есть какие-то люди, которые приходят к гениальным решениям. Ну, что-то открывают в жизни, что-то делают, там, какие-то безумные открытия с точки зрения продвижения, там, науки вперед. Так вот, по экономике, почему-то взяли экономику, ну, видимо, она сочетает, знаешь, и математику, и общество.
Я думаю, что просто ученые эти были с кафедры экономики.
И им дали задание исследовать, они...
Ребят, вот у нас там это, какой-нибудь Джон работает, вот он нобелевский лауреат. Вы попробуйте с ним поговорить, у него наверняка знакомые есть.
Да,
вот,
ну, в общем,
Джон
они
накидал.
Взяли ученых, которые какие-то открытия сделали, и посмотрели, в какой период, в какой возраст они были наиболее активны, и заключили, вот как раз выделили два периода. Мне теперь ждать второго или мне рушить эту систему? Ведь в каждом правиле есть исключения. Почему вот бы мне не быть исключением?
Это мой любимый вопрос в плане, да. Знаешь, очень многие психологи говорят о очень важном периоде в жизни, от 20 до 30 лет. В этот момент времени...
Что такое-то?
Подожди.
Я не знала.
Ты его только-только прошла, недавно.
Нет. Давно.
Он еще у тебя впереди, конечно. Ты просто немножко со смещением живешь.
Какие? Отставание.
В душе тебе все еще 15.
Отставанием развития. Ну-ну.
Короче, что 20-30 лет — это такой очень важный период в развитии любого организма, что в этот момент ты не только должен определиться каким-то образом с вектором своего развития и вектором своего становления по жизни, но еще ты должен начать уже что-то делать для того, чтобы стать. Потому что в 30-40 лет ты уже не так активно, не так мощно можешь поменять свою жизнь, повернуть в другую сторону, повернуть на 180 градусов и начать делать что-то новое. Так ли это? Ты чувствуешь таких в себе позывы, что вот все, сейчас Катя не собирается больше менять? Ты сидишь так утром, ну что, Катюш?
Нет, иногда я чувствую, что достаточно выхода, было выходов из зоны комфорта, теперь я хочу побыть в состоянии комфорта, и сколько этот период продлится, может быть, я больше вообще в жизни не захочу выходить из зоны комфорта. Такие мысли у меня бывают. Да.
Грустненько.
Почему грустно? Я в зоне комфорта, мне классно. Чтобы выйти на следующий уровень развития, ну, как я думаю, мне нужно выйти из зоны комфорта, опять по этой спирали, снова в эту зону войти. Ну, нужно мне это или нет, я не знаю, пока нет. И мне кажется, что с возрастом вот эта нужность, она будет отпадать. То есть мне все время будет казаться, что мне не нужно выходить из зоны комфорта.
Давай попробуем провести некое свое социальное исследование. Я не собираюсь делать голосовалку, я хочу задать... Подожди, ты что, ты на меня так смотришь? Как не будешь делать голосовалку? Это что такое? Нет, мы сделаем чуть попозже ее. Сейчас вопрос такой. Друзья, кто уже преодолел возраст 30 лет, или кто еще находится в этом промежутке времени, расскажите, что вы делали или делаете вот с 20 до 30? Как это повлияло на вашу жизнь кардинально? То есть был ли какой-то слом внутри этого времени? Был ли слом позже? Давайте попробуем либо опровергнуть, либо согласиться со статистикой, которую дает нам университет штата Огайо. Вопрос звучит следующим образом. 20-30 лет меняют ваше мировоззрение? Меняют ли ваши стремления? 20-30 лет могут стать каким-то переломным моментом? Или же этот момент может наступить когда угодно? Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Алло, здрасте.
Да,
здрасте.
Как вас зовут?
Меня зовут Женя.
Женя, здрасте.
Ну, я не знаю, попадаю ли я в вашу выборку, мне сейчас 40 лет.
Отлично, попадаете. То есть ученые говорят, что с 20 до 30 лет мы готовы меняться на самые главные поступки. Все самое главное, вот тогда происходит переломный момент. А второй переломный момент после 50,
конечно.
И то не факт.
Чем вы занимались с 20 до 30? Рассказывайте.
С 20 до 30 Я родила трое детей.
Это переломный момент.
Переломный момент, я согласен.
Да, а в 30 лет мы издалека переехали в Москву. Ну, я считаю, это кардинальная перемена. Но вы знаете, 40 жизней заканчивается, и хочется менять дальше.
Катя, слышишь?
И, да, и находясь...
Я не успела.
Ну, вот прямо скажем, находясь... Ну, в отличной зоне комфорта хочется идти дальше и не выходить в зону комфорта, а заходить в другую зону другого комфорта.
Так а почему тогда все вокруг, все психологи, даже многие ученые говорят о том, что 20-30 лет — это тот самый возраст, когда нужно прям напрячься настолько, чтобы вот, по сути, сформировать всю свою оставшуюся жизнь? Почему
ну,
так?
Ну, послушайте, напрягаться нужно всю жизнь. Ты учишься ходить, учишься разговаривать, идешь в школу, у тебя подростковый переломный возраст, у тебя поступление в университет, и ты всю дорогу напрягаешься. И только к 30 годам, в принципе, можно расслабиться. Расслабляться. Да.
Ясно, спасибо большое.
Еще к 30 годам они присутствуют фантомные боли, когда нужно делать, писать диплом или что-то.
Фантомные
вот,
боли.
Да, но домашнюю работу делать от школы. И эта школа не проходит бесследно. Потом, когда я уже начала работать, мне уже снилось, что я прихожу, и мне нужно делать что-то, а мне не нужно. Ты вспомни, когда ты начинаешь работать, ты работаешь, приходишь, и тебе не нужно делать уроки. Это фантомные боли уроков, которые там 5 лет уже прошло, а все равно они тяготят.
Знаешь, это называется вакуумный KPI, когда...
Что?
Сейчас попробую объяснить. Вакуумный коэффициент эффективности. Да, у нас новости, потом я расскажу, что это такое. Поехали. Интрига.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Один человеческий волос может выдержать до 3 килограмм живой массы. Этому человеку приходится выдерживать почти 100 килограмм в течение 2 часов. Екатерина Родина, здравствуй.
Виктор Петров, доброе утро.
Если кто не понял, это подъем, субботний подъем, первое эфирное, прямоэфирное шоу на радиостанции «Говорит Москва», и мы переходим к музыкальной части нашего, нашей эфирной сетки.
Музыкальная составляющая
да.
нашего эфира.
Если кто не в курсе, группа «Рамштайн» в последнее время радует поклонников огромным количеством новых работ. Сначала была «Deutschland», это песня, которую не все приняли, не все поняли, а уж клип-то точно не зашел. А теперь это новый клип. Новый клип, который вышел 26 апреля, как раз после эфира «Шефа». Я думаю, чтобы он точно его ретранслировал, если бы успел. Но он не успел, поэтому сделаем это мы. Итак, друзья мои, группа «Рамштайн». О, господи, хотел сказать «Deutschland». А песня называется, как нельзя кстати, «Радио». Поехали.
Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, König Wusterhausen.
А можно я буду переводить?
Конечно, давай. Ты прямо сейчас хочешь начать?
Нет, когда запоют.
Как всегда, модное, долгое включение такое.
А это модно, да?
Да.
В тренде. А в речи тоже так?
Не знаю.
Нам было запрещено быть частью общества. Видеть, говорить и что-то слышать. Но каждую ночь в течение часа или двух я ухожу из этого мира. Каждый вечер я немного счастлив. Мое ухо очень близко к приемнику. Радио, мое радио. Я позволяю эфиру поглотить меня. Мои уши становятся глазами. Радио, мое радио. Так я слышу то, чего не вижу. И тайком утоляя тягу к путешествиям.
в эти моменты я жалею, что вместе с нами не работает господин Володарский. Было бы вообще отлично. Ну что, друзья, мы таким образом включаемся потихонечку в музыкальную часть наших новостей. Это не только связанное с Рамштайном, если что. Думаю, что многие из вас догадываются, о чем сейчас пойдет речь. «Голос дети» завершился вот в пятничку. И завершился он скандалом. Скандал связан с тем, что победительницей стала не просто участница, а участница, так сказать, с бэкграундом. Дочка Алсу победила в этом конкурсе. Причем там была странная история, что, в общем, судьи-то как бы не отдали ей победу, а потом был устроен второй тур, практически как на выборах, после которого почти там с достаточно большим перевесом, порядка там 10%, победу 56%, по-моему, голосов набрала.
56,5%.
56,5% да. Набрала, господи, как ее зовут?
Микела Абрамова.
Вот, Микела Абрамова. И таким образом стала победительницей нового сезона «Голос дети», на что Первый канал заявил, что будут проверять, так ли все
а
чистенько.
А почему будут проверять? Потому что Микела Абрамова...
Ну, дочка Алсу.
Казалось бы, да. Ну, дочка, ну, того человека, который может как-то повлиять, да, на конкурс. Мы предполагаем, как мы... Мы ничего не знаем, мы ни на чем не настаиваем. Просто вот как, если мы бы вышли на лавочку сейчас, семечки у нас с тобой были, мы были бы какими-то бабушкой-дедушкой, то мы бы говорили, а вот да вот она продвигает свою дочку.
Давайте попробуем сделать так. Если бы, вот действительно, если бы, внимание, если бы, то есть мы не утверждаем, что так, но если у вас есть возможность напрямую, там, финансово, связями или как-то по-другому помочь ребенку, который, возможно, там, ну, объективно не дотягивает до уровня победителя какого-то конкурса, да, но помочь своему ребенку одержать победу, ради того, чтобы не расстраивалась девочка или там, не знаю, не бросала, потешить эго самих родителей или чего-то еще. Вы бы сделали это? Сейчас вот без привязки уже именно к шоу «Голос».
Мне кажется, да. Нет? Ты... Вот ты бы сделал?
Я не.
Если бы был такой соблазн. Нет.
Ну, то есть, смотри, у меня была бы такая логика, и мне кажется, что она правильная. Я бы спросил у ребенка, насколько сильно ему нужна победа прямо сейчас. Ну, то есть, вопрос стоял бы очень честно. Смотри, там, Ванечка, Машенька, неважно, да? Угу. Милый ребенок.
Микелочка.
Микелочка. Ну, давай мы как-то абстрагируемся сейчас.
Ну, имя тоже.
Да. Ты понимаешь, что ты там выступила не очень. Но я могу повлиять на твою победу. Но ты будешь знать, что эта победа нечестная. Нужна тебе такая победа или нет? Вот если мой ребенок скажет, что очень нужна, скорее всего, это будет последний конкурс, на котором этот ребенок участвует, потому что ну, это уже просто не...
Ты понимаешь, это ребенок. Ребенка спрашиваешь, ты хочешь эту игрушку? Да. И он обещает тебе все на свете. Я лягу спать вовремя, я сам почищу зубы очень хорошо, я приберу свою комнату.
Почищу зубы очень хорошо?
Да, ну потому что, во-первых, сам, во-вторых, очень хорошо. Но это две разные вещи, когда ребенок маленький. Так вот, я приберусь в комнате, я приду, не брошу носки, я их сложу в стопочку там. Только купи мне игрушку, пожалуйста. И когда, я просто представляю, если бы его спросили, а ты хочешь победить в этом конкурсе? Он скажет, да.
Нет, подожди, важно объяснить ребенку суть, почему этот вопрос задается.
Не
давай,
думаю, что
сейчас
это возможно.
Быстренько, давай, я да, очень соскучился, конечно. Давно мы не общались. Не общались, подожди, голосовалка-то. Сейчас сначала слушатели, потом голосовалка. Доброе утро, друзья, здравствуйте. Здрасте.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Я вчера смотрела, думаю, ну ладно, потрачу 100 рублей всего, хотя пойдет на пользу.
За кого, за кого?
Этим больным. За мальчика. А мой телефонный звонок не прошел даже. То есть сначала первый звонок, сказали неправильно номер, потом вообще отключился. То есть я не могла проголосовать.
Ну а вы-то считаете, что ну эта вот девочка победила заслуженно?
Она хорошо спела песню Юлии Началовой «Ты не герой моего романа», душевно. И все. А девочка слабенький голосочек-то. Ну пусть поет, денег много, господи. Ну вот что она полезла в голос, непонятно.
Ну, а с другой стороны, смотрите, я вот что-то не помню, чтобы хоть один победитель детского голоса стал какой-то национальной звездой.
Ну, вы помните, мальчик танцевал и пел, замечательно, но не пускают его в шоу-бизнес, вообще не пускают, где он?
А может быть, проблема не в шоу-бизнесе, а в самом мальчике? Ну ладно, спасибо, спасибо большое. Давайте мы еще послушаем вас, друзья. И потом, Катя, специально для тебя устроим голосование. Подожди прям.
Да.
Uno momento, пожалуйста. Екатерина. Доброе утро, здрасте.
Да, здрасте. А я вот немножко не понял, а зачем так вообще, Юрий Москва, зачем так вообще вопрос ставить? Малыш, я вот могу тебе сделать приятно, и да или нет? Зачем ему вообще об этом объявлять? Идет на конкурс, пробился, пусть там победит, сам не сам.
Ну, то есть вы за то, чтобы вообще не участвовать в таких вещах?
Нет. Говорить ребенку, что я могу тебе, чтобы ты не напрягался.
То смотрите, есть, логика такая. А, здесь вопрос в том, что вот у вас есть возможность, да, вы знаете, не знаю, организатора.
Я хорошо. Знаю, зачем ребенку рассказывать об этом. Пускай рвет жилы, пускай развивается, как-то старается. Это же он же ребенок, ему же как-то надо в социуме учиться общаться, как-то учиться целей их добиваться. А ну, то если я так буду... Это не, ну, как бы, это плохой родитель, грубо говоря.
Да, я с вами полностью согласен, но при этом я понимаю, что, ну, если ребенок, ты прям видишь, что ребенок расстраивается, что у него не получается, что, ну, вот, ну, как бы, ну, либо сейчас просто не дотягивает по уровню и надо учиться, да, либо, ну, просто там, не знаю, ну, не так, чтобы очень сильно талантлив ребенок именно в этом, ты понимаешь, объективно, да, понимаешь, что в этом нет ничего страшного, но для ребенка сейчас это трагедия. И чтобы хоть как-то вот эту ситуацию вырулить таким образом, я лично считаю, что вот прям, ну, хорошо договориться. То есть смотри, малыш, родной ты мой, вот есть у нас история. Я могу сейчас помочь тебе, но ты этого, ну, не дотягиваешь объективно. Я тебе как вот там мама, папа твой, я могу тебе сказать, как самый близкий человек, что нам надо еще учиться. Может быть, ты все-таки выступишь. И неважно как, неважно результат, я буду понимать, что ты сделал все возможное для того, чтобы пройти. И даже если ты не пройдешь, мы пойдем и будем есть пиццу. А если ты пройдешь, мы будем есть такую же пиццу. Ничего не поменяется. Если тебе это нравится, мы будем развивать тебя и будешь там участвовать в следующих конкурсах. Наверное, такой, ну, подход более
возможно,
правдивый.
Возможно, но я не с каждым-то взрослым это сработает. С ребенком не всегда. Я тебя уверяю.
Ну, так, возможно, есть смысл все-таки готовить ребенка вот к таким вещам с самого начала. Мне кажется, что такой разговор точно будет менее стрессовым, если просто ребенок будет жить в инфополе, где он победил незаслуженно. Возможно, перманентно это будет прям...
Ну как незаслуженно? Ты что, своему ребенку не будешь говорить, что ты лучше всех поешь, ты лучше всех делаешь, вот... ты самый лучший, ты с детства. Ну, любые родители, ну, сколько я знаю, все говорят, ты самый хороший, самый красивый. Это, ну, выражение любви. И ребенок растет в полной уверенности, что он... Ну,
я вспоминаю,
что
свое детство у меня было не так.
Тебя на... Да?
Не, ну меня хвалили, все хорошо, но не было ощущения, что я самый хороший. Так, друзья, время для голосования. Внимание. Будет три варианта ответа. Если у вас есть возможность продвинуть своего ребенка на конкурсе, в котором он очень хочет победить, да. 134-21-35. Под «да» я подразумеваю, что вы приложите все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы это случилось. 134-21-36. Нет, пусть добивается этого самостоятельно. Если не добьется, это будет только его проблема и его, ну, там, неготовность к финалу конкурса. И 134-21-37, это будет какой-то комбинированный вариант, в котором вы с ребенком договоритесь. Вот вариант, который, например, предложил я. Еще раз. У нас ребенок участвует в конкурсе. Воображаемый ребенок, ваш ребенок, мой ребенок, чей угодно ребенок. У вас есть возможность повлиять на результаты конкурса. Именно чтобы ваш ребенок, вот то чадо, которое вы сюда привели, чтобы он мог победить, она могла победить. Вы это обязательно сделаете. 134-21-35. Я сделаю все возможное, чтобы мой ребенок победил. 134-21-36. Ни в коем случае не буду вмешиваться в конкурс. Пусть побеждает сам. И 134-21-37. Я сделаю... Ну, я предоставлю выбор малышу. хочет, настолько ли сильно он хочет победы в конкурсе, что ему не важна справедливость решения арбитров, да, судей. Вот ему просто нужно само ощущение
и
победы.
Я все-таки призываю наших слушателей честно участвовать, если вы там чего-то боитесь, но честно себе ответьте на вопрос.
У нас голосование анонимное, друзья мои, поэтому можете
потому
делать.
Потому что вот барьеры, знаешь, когда вот ты идешь, и лежит 500 рублей, ты у всех спросишь там, или карту банковскую. Ну, все мы не без греха, ну, себе ответьте вот честно. Вы бы вот как поступили? Потому что у всех, все говорят, вот он сын кого-то, это дочь кого-то, да я бы на том месте тоже бы так сделал и так далее. Но вот это сложно, конечно, знаешь, когда меняется жизненные обстоятельства, и человек может поменяться.
Да, давай послушаем.
Да, конечно, доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Ольга, здравствуйте.
Ваше рассуждение, оно, безусловно, очень взрослое и очень выверенное. Я не смотрела это мероприятие, поэтому хотела спросить. А вот эта вот девочка, которая дочь Алсу, ей сколько лет?
10 лет, по-моему.
10 или 11, да.
11 лет. Понимаете, вот вы с позиции своего взрослого состояния хотите, чтобы ребенок сделал такой выбор. Это непосильная ноша.
Да. Ну, смотрите, но с другой стороны, это гораздо более разумно, когда ты ребенку можешь в таком возрасте дать возможность выбора.
Это разумно. С точки зрения взрослого человека, с точки зрения ребенка, вопрос, хочешь ли ты победить, он вообще не стоит. Конечно, он хочет победить.
Да. Не обязательно, да. Не обязательно должно стоять так. Можно ребенку объяснить тот факт, что милый, ну не будет сейчас эта победа для тебя заслуженной, ну ты не дотягиваешь. Ну давай мы с тобой пойдем и поучимся, еще если так сильно хочешь.
Что я говорю своему ребенку, не я говорю, а он слышит. Что не ты не дотягиваешь, а он слышит, что ты плохой, ты лузер. Понимаешь, ты не победитель. Вы говорите с позиции взрослого человека, я пытаюсь говорить о том, что у ребенка несколько иная психология. Я говорю об этом с профессиональной точки зрения.
Подождите, хорошо, а в какой момент времени тогда происходит этот щелчок, когда с ребенком можно говорить как со взрослым, по-вашему?
Вы сейчас имеете в виду менталитет российский или, скажем, японский?
Нет, давайте все-таки про российский, да, вот, но в какой момент времени ребенку стоит объяснить, что...
В России до тех пор, пока у тебя есть родители, ты остаешься ребенком. У нас с вами такая психология, да, давайте посмотрим на то, кто у нас где какие места занимает. Да, как год отработавший сын Игоря Сечина получает там, я не знаю, медаль за многолетний там труд. Это у нас нормальное состояние. Пока у тебя есть родители, ты ребенок. Вот родители не стоят, и для многих это вообще просто обрыв. Потому что оказывается, что нужно, в общем, не только там свои усилия прикладывать, а нужно прикладывать много усилий, а человек к этому уже не привык. Именно поэтому, вот, насколько я понимаю Алсу как мать, очень хорошо, я понимаю, конечно, нужно ребеночку что-то сделать. Вы же вспомните, как говорили о победе, не о победе, а о Евровидении, на котором сама Алсу выступала. Вы помните, как говорили?
Ну, я помню, да, что там тоже все не очень чистенько.
Да, что если бы вдруг у нас чемпионат мира проходил так же, как Евровидение, то у нас Алсу бы стала чемпионом мира по футболу.
Ясно. Вот. Спасибо вам большое, спасибо большое. Сразу второй звоночек, и ты потом прокомментируешь все, что ты хочешь, Екатерина. Да, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте, Евгений, Москва.
Евгений, здравствуйте.
А я вот не понял, может быть, подскажете, а если, допустим, первое место займешь, то что будет?
Ну, там есть какой-то денежный дивиденд, и, по-моему...
Сама победа, мне кажется,
и все.
Это за деньги, что ли, это самое?
Я вот честно могу сказать, что с детским голосом у нас стоят какие проблемы, что у них есть определенный контракт с Первым каналом. После шоу.
За контракт, то есть за деньги, да?
Ну, по сути, да. Ну, то есть, не так, за карьеру. Это немножко про другую историю. То есть, вашему ребенку...
Не думаю, что деньги. Это престиж, это участие, но победа в конкурсе. Даже ради...
Не, ну тогда это вы уже так не можете с ребенком говорить. Это от этого его карьера зависит.
Ну, безусловно.
Подождите, вы точно уверены, что у Алсу нет других возможностей обеспечить своей дочке хорошую карьеру? Для этого не нужно отбирать победу у других конкурсантов, у которых такой возможности нету. Спасибо. И вообще, Ну, я не знаю. Для меня песенный конкурс... Просто у меня есть несколько знакомых оттуда, которые вот не из детского голоса, а из взрослого голоса. И там прям, ну, я не буду там апеллировать там какими-то фактами, которые я не могу ничем доказать. И там вообще, в принципе, история со всеми этими конкурсами, она очень субъективна, потому что, ну, по факту решают все равно не зрители. Да, решают по факту организаторы, но не решают победу, да, изначально твой вход в конкурс очень сильно зависит от мнения там 5-6 людей, всегда. То есть сначала на этапе кастинга предварительного, который еще не телевизионный, тебя отбирают, ну, если говорить про песенные конкурсы, да, вот там, что там голос, что песни, что, ну, какой еще у нас есть такой известный, ну, там даже «Фабрика звезд», которая была.
Да, да, да.
Да, ты сначала проходишь не телевизионный кастинг, где тебя, ну, у тебя есть возможность выступить, и там первично отбирают там исполнителей. Там не всегда отбирают только потому, попадаешь ты в ноты или нет. Иногда отбирают там пожанрово, да, например. Ну, вот прикольно, что у нас сегодня будет реггетон.
Ну, а разве это не везде по жизни так? Вот ты придешь на собеседование.
Да,
ты приходишь на собеседование, и тебя прямо объективно, вот, у тебя дипломы, смотрят твои дипломы красные, а, там, нам не важно, какой вы человек, там, я не знаю, в жизни, но нам важно, чтобы вы эти навыки какие-то там, это все равно не объективно, все субъективно, кто тебя принимает на работу, он оценивает другие качества, как человека.
Так а почему тогда мы не говорим с детьми сразу на том языке, с которым
им надо будет... Да потому что они неспособны
будет...
еще, неспособны.
Да, к чему неспособны? Оценить свой уровень и...
Нет.
Если, смотри,
они способны выбрать что-то плохое для того, чтобы впереди было что-то лучшее. Смотри. Ну, то есть ему говорят, либо игрушка сейчас, либо потом. Он сейчас скажет. А тебе скажут, даже еще проводили, еще я видела в интернете и по телевизору, например, либо сейчас перед ребенком какие-то шоу, не помню сейчас, ну то есть маленькая игрушка вот прямо сейчас. Либо нужно что-то сделать, и ты получишь большую игрушку, но потом. Многие выбирали сейчас маленькую игрушку.
Есть еще у меня такой вопрос. Смотри, вот ты мама, да? У тебя есть ребенок.
Допустим.
Значит, допустим. Конспирология. Итак, ты вот видишь, как твой ребенок поет. Ты понимаешь, что это не уровень победы в каком-то национальном конкурсе, да?
Я не могу понять.
Ну хорошо.
А вдруг разглядели, а вдруг научили за это время?
Ну, у ребенка же есть преподаватель. Нет, там они не учат.
Как вот. Это? Но они все равно...
Голос детей, как любой голос, это проект не про учебу.
Все равно они репетируют, все равно они могут как-то улучшить технику. Но...
Они могут, могут улучшить интонацию.
Я против, скорее. Ведь я против. 177 или 177 уже очень много сообщений одних и тех же прислала, что как она ужасно пела, грязная интонация, другие дети шикарные. Я так не думаю, что... Ну, я послушала ее сегодня, она не ужасно пела. Ну, откуда? Если бы вы не знали, что она дочь Колсу, вы бы так никогда не сказали, что она ужасно пела. Ну... Вам бы она нравилась, и все было бы нормально.
Понравилось ли вам? Доброе утро. Доброе.
Доброе утро. Мы все еще про детей?
Да.
Да.
Поющих.
Вы знаете, вот у меня классическая ситуация. У меня сын занимается, и сейчас, ну, занимался в Москве волейболом. Угу. Сейчас занимается, но уже в премьер-лиге уехал. Вот все, данные хорошие. Ну, естественно, свои плюсы, свои минусы. Мы с женой кое-что понимаем, оба мастера спорта волейбола. И вот началось. Сын одного тренера, сын тренера другого, сын главы администрации одного Мухосранска, сын администрации другого. Вот. Я долго терпел. Клянусь Богом, я долго терпел, потому что, ну, в общем, я понимал, что в конце концов он пробьется. Но когда ситуация стала пиковая, и я понял, что в конце концов он может не пробиться из-за этого, из-за того, что вот эти как мухи обсели дети, я... Причем денег же не платилось. Они, я знал, что они не заносят. Просто потому, что вот он сын.
Кумовство. Ну,
да,
это прям называется так.
Я просто применил. Но люди разбаловались, забыли, что такое 90-е. И пришлось тренеру нашему напомнить. Вот, естественно, не я, без всяких фамилий. Пришли люди и сказали, что парень, да, все хорошо. Но у тебя есть ты, у тебя есть ноги, у тебя есть сын, у тебя есть жена, у тебя есть старенькая мама, которая каждое утро гуляет с собачкой вот в этом парке. Ты подумай о своем поведении.
То есть вы прям зашли с угроз?
Я зашел, какие угрозы? Что вы? Какие угрозы? И вы знаете, и все стало хорошо. Не то, что сразу стал мой сын играть один. Он же тоже человек умный, тренер. Он все понял. И фамилии даже не называлось, вы понимаете? И все стало хорошо. И вот, понимаете, вот людей надо вот учить. А вот эти дети, ну что поделать? Детей, конечно, жалко.
Ну вот, я понимаю, вы этот вопрос решали уже, когда ребенок был достаточно большой, правильно? То есть взрослый, самостоятельный.
Я зашел тогда, когда стал вопрос о дальнейшей судьбе, потому что было уже все ясно. Они уже были чемпионами России, он уже был кандидатом в мастера спорта, но стал вопрос о том, как его двигать дальше.
Но это лет 16, правильно я понимаю?
Да, и вот тут я понял, что не пробьемся.
Ладно, хорошо, спасибо большое, спасибо. Ну вот видишь, это про спорт. Ну, в спорте, кстати, если не брать такие прям, как тебе сказать, хайповые истории. Ну, знаешь, сейчас был такой скандальчик, что у нас, оказывается, в футболе все решают агенты, и никто ни на что не влияет, кроме агентов. Не, не слышал этот скандал?
Ты разобраться бы, что на нас влияет, на самих тут.
Ну вот, и на самом деле вот этот вопрос такой. Ну, я до сих пор не могу тебе ответить точно, насколько далеко я готов зайти ради своего ребенка в плане каких-то конкурсов, которые я понимаю, что никак, вообще ни разу не изменят его жизнь. Возможно, на какое-то время дадут ему вот эту лучезарную улыбку, что я обладатель трех кубков ничего.
Я тебя уверяю. Даст много, и ты все сделаешь, чтобы ребенок был счастлив. Абдулхамид пишет: как станешь представлять крестишку или к местечку, но как не породить родному человечку Грибоедов?
Вот. Хорошо, мы продолжим после, хотел сказать, после рекламы, но сначала перед рекламой у нас Евгений Волгин и новость. Тан-тан-тан.
Да.
Помогли бы детям, если бы была такая возможность в плане победы в конкурсах, в которых они очень хотят принимать участие и очень хотят победить. Мы устраивали голосование, давай его останавливать, и что, 70% наших респондентов сказали, что они не будут помогать своим детям. Но мне кажется, что здесь из этих 70 порядка 50% лукавят, потому что, ну, как-то не по-человечески кровинушку-то не поддержать, но... Поддержать тоже можно по-разному. У нас был такой вариант ответа, что есть какие-то компромиссы с ребенком, и за этот вариант, как и я, ну, как я предложил, 11% респондентов. И вместе с Катей и с большинством наших слушателей, которые нам успели дозвониться, 19% считают, что обязательно верой, не верой, правдой, неправдой точно сможем помочь. Давай послушаем последний звоночек по теме и будем переходить дальше. Доброе утро! Здрасте!
Доброе утро, Михаил Иванович.
Здрасте.
Значит, первое. Давайте называть имена, вещи своими именами. Это называется протекционизм, кумовство.
Кумовство, да.
Да, и право телефонного звонка. Это первое. Второе. У нас примеров таких. Ой-ой-ой. Ребенок Патрушева, ребенок Рогозина, Арбакайте, Пьеха и так далее и тому подобное. Они у нас все талантливые, можно перечислять. Вы в таком случае... что если вы помогаете ребенку, вы не помогаете, вы ломаете его психику, вы с детства его приучаете получать то, что ему не положено.
Ну что значит не положено? То есть... Смотрите, может быть, все-таки действительно есть какая-то разумная грань, где помощь даже влиятельного папы может помочь ребенку стать
еще
лучше.
Еще раз говорю, вы спрашиваете мое мнение.
Конечно,
я
да.
вам его высказываю.
Да.
У меня детей и внуков много. У вас лично ни одного. Поэтому мои рассуждения, они основываются на практике и на убеждениях. Ваши на выдумке и на фантазии.
Вы ни разу не помогали своим внукам и детям?
Нет.
И не собираетесь?
И не собираюсь.
Спасибо. Спасибо большое. Ну вот видишь, вот у нас есть такие пользователи.
Следуя этой логике, если человек известный, и у него ребенок действительно очень талантливый, ну правда, если он одаренный, то он не имеет шансов, потому что его могут заклевать, потому что скажут, не будут обращать внимания на то, что он сделал, будут обращать внимание на его родителей. Это же клеймо, по сути. Это, по сути, такая тяжба. И некоторые поэтому пытаются избавиться, либо меняют фамилию, либо не рассказывают о том, что они приходятся родственникам какому-то известному человеку. Такие случаи бывают. Везде перекосы свои. Ну, с этим надо учиться жить. Мы учимся.
Я просто думаю, что это немножко нечестно с точки зрения... Хорошо, либо мы тогда выравниваем условия, что говорим о том, что, окей, если в конкурсе участвуют дети, которые не только там, знаешь, такая типа American Dream, да, когда из маленького города приехал ребенок и мог стать знаменитым. А если участвуют вместе с ним и дети, для которых это там, у них звездные папы, влиятельные папы и так далее, либо мы устраиваем для них отдельный конкурс, где они могут помериться своими связями, деньгами и так далее, либо мы тогда выравниваем условия, что, окей, у нас будет тогда награда от судей и награда от зрителей. И вот на награду от судей еще как-то можно повлиять, а награда от зрителей должна быть максимально прозрачной. Максимально прозрачной. Ну да ладно, переходим к следующей теме. До трети россиян не хотят быть бизнесменами. Число россиян, желающих открыть свое дело, остается на невысоком уровне. Как показали результаты опроса, опрашивали всего 1000 человек, проведенного аналитическим центром НАФИ по заказу Минэкономики. Предпринимателями хотят стать 29% респондентов, а 67% такого желания не изъявляют. Такие данные предоставил нам...
Вот. Наверное, и хорошо, да? Потому что если бы все хотели стать предпринимателями и бизнесменами... Это как была бы какая-то диспропорция.
Ну, конечно, нехорошо, но грустно то, что наибольший интерес к предпринимательству заканчивается на возрасте 35 лет. Вот как раз когда
ты... выходить из зоны комфорта уже...
Выходить из зоны комфорта уже не хочешь.
Есть еще один альтернативный опрос. В феврале этого года ОФЦИОМ провел аналогичное исследование. Тогда 25% граждан России заявили о желании иметь свой бизнес, а почти две трети, 63%, сообщили, что не хотели бы заниматься предпринимательством. Два абсолютно разных опроса, но данные очень схожи. 29% и 25%, 63% и 67%. Ну и смотрите, каждый десятый участник опроса сообщил ВЦИОМу, что у них уже есть собственное дело. А таким образом, уровень предпринимательской активности в стране медленно, но все же растет, заключают социологи.
Вот это с чем связано? С наследием 90-х, когда бизнесмен считался жуликом, или с чем?
Думаю, да. Мне кажется, такое мнение, оно не редкость сейчас в нашем обществе. Если бизнесмен-предприниматель, то наворовал. Ну, это такое расхожее мнение, которое я, мне кажется, могу услышать на улице, вот просто пройтись, например, на рынке, на базаре. Вот, мне кажется, я могу такое услышать, да, предприниматель, бизнесмен, а кто... Ну, не знаю, наверное, все меняется, конечно, все меняется.
Мне кажется, что сейчас... в Москве эта цифра будет по-другому выглядеть немножко. Как? Ну, то есть, что в Москве больше людей хотят заниматься бизнесом, не все занимаются, не все в итоге даже приходят к этому, не все открывают ИП, там...
Кто прогорает, и есть такие люди, которые...
Риск, безусловно. Вот, возможно, нам звонят уже бизнесмены. Давай послушаем, насколько мы можем сегодня изменить статистику. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Костя из Митина.
Костя, здрасте.
Ну, я бизнесмен уже 3 года.
Наворовали? Признавайтесь.
Да какой там наворовали? Еле на жизнь хватает. На самом деле, знал бы, что так все будет. Я-то просто открывал бизнес, когда еще, как говорится, жирные годы были.
Это 14...
Вот. Какой? Да, 14-й, конец 14-го, начало 15-го, еще да, все да, было да. Ничего. Вот, и тогда у меня и клиенты были богатые, и, в принципе, ну... На жизнь зарабатывать можно было. Последние 2 года прям вообще ужас, знал бы, я бы...
Но смотрите, люди говорят, это психологически комфортно и важно, когда ты знаешь, что работаешь исключительно на себя, что это свое дело, что ты управленец, а не работать на чужого дядю, как мне часто говорят. На чужую тетю.
Да, не спорю, это очень удобно.
Но это психологически комфортно, это всего лишь... Как? Это всего лишь сказать, что вот ты работаешь на чужую тетю, а я нет, это какая-то такая вот невесомое преимущество или нет?
Не, ну вообще испытываешь определенный кайф, что сам себе хозяин, во-первых. То есть у меня день, вот я сегодня еду сейчас на работу, а вчера я целый день не работал. Мне нравится это, то что я сам хозяин своего времени.
Больничный можно не брать.
Да, а нет.
Зарплату повышаешь, когда хочешь.
Больничный тебе никто не платит, вот в чем интерес.
Скажите, ну вот если вы уже побывав и с той, и с другой стороны, понимаете, почему так мало людей хотят стать бизнесменами?
Да, понимаю, потому что это действительно не у каждого под это, во-первых, мозги, грубо говоря, заточены. Не каждый может крутиться, придумывать какие-то выходы из... Постоянный стресс. То есть вот если я на работу ходил, я пришел с 9 до 6 отсидел, получил зарплату, и все, можно, в принципе, ни о чем не думать.
Ну, подождите, это вы говорите, исходя из опыта, да, предпринимательского. А вот людей спрашивают, кто не бизнесмен. Вот почему они могут не хотеть стать бизнесменами, если они не знают тех минусов, которых вы сейчас узнали, уже будучи бизнесменом?
Ну, потому что ты привыкаешь вот к этому с 9 до 6 получать свою зарплату. В принципе, если ты на эту зарплату можешь жить спокойно, зачем что-то менять? Аморфные отношения, то есть аморфные люди как бы с привычкой жить, как вот жили всегда. Зачем выделяться?
Ясно, спасибо большое. Я вот на самом деле согласен, но я считаю, что эта проблема гораздо более глобальная, нежели чем желание людей не заниматься бизнесом. Не желание людей заниматься бизнесом, так будет точнее. Смотри, даже на каком-нибудь труде наемном должен быть какой-то карьерный рост. Для того, чтобы этот рост карьерный был...
У тебя вот... Должен быть. Вот почему ты так решил?
А как? Смысл тогда работать?
Есть...
Подожди.
Нет, подожди. Есть, как тебе сказать, сферы, где карьерный рост невозможен. Ты можешь расширяться только вширь. Например, здесь. Я тебе хочу сказать, что, например, когда пришла, сколько там, больше 10 лет назад на радио, допустим, ты ведешь какую-то программу. И когда проходит 10 лет, тебя спрашивают, а где карьерный рост? Ну, то есть ты...
Карьерный рост не обязательно должен быть связан с тем, что сейчас я ведущий, а через год буду старшим ведущим. Это не так.
Но люди в большинстве своем это понимают. Ну, то есть, как, там же какой сначала специалист обычный? Какие там градации есть? Подскажи мне, я не знаю.
Где?
Ведущий специалист.
Где?
Ну, в отделе, например, каком-нибудь.
Ну, да, типа младший специалист.
Потом старший, потом начальник отдела, потом заместитель...
Нет, подожди, сначала не отдел.
Потом отдел. Вот это я понимаю карьерный рост. Это не карьерный рост. Ты идешь по карьерной лестнице. Там лестница четко
это
очевидна.
Это называется вертикальный рост.
Да,
есть,
а я тебе говорю, что есть,
когда
это
у тебя
как раз распространение.
Растет эфирное время, да?
Да,
то есть,
да,
например...
да, то есть вширь. Но это не вам у многих в понимании, что это не карьерный рост.
Ну смотри, вот есть у нас, например, хочу пример приводить.
Давай из других областей. Ты же во многих успел поработать.
Ребят, не пойму, да, вертолетный завод, например, да, ты приходишь, работаешь в конструкторском бюро. Конструкторское бюро занимается тем, что они разрабатывают всю документацию, по которой потом строятся и там собирают вертолеты в других, там, на заводах, на производствах и так далее. Ты приходишь туда младшим сотрудником. Младший сотрудник, это означает, что у тебя там зарплата, предположим, 35 тысяч рублей, ты ее получаешь за то, что ты 8 часов занимаешься легкой документацией, так называемой, то есть делаешь спецификацию. Спецификация, это, знаешь, когда тебе, ну, делаешь перечень всех наименований, которые представлены на чертеже, да, то есть там 126 позиций, вот ты 126 позиций описываешь, и потом носишь эти документы на подписи, там, значит, начальнику одному, начальнику второму, кто за что отвечает, и вот это твой рабочий день, он так выглядит. Затем тебе дают маленькие чертежи, и ты уже потихонечку приходишь к инженеру. Но инженер тоже бывает разный. Есть инженер третьей категории, есть инженер второй категории, есть инженер первой категории.
Ну,
есть,
все верно.
Это главный инженер. Есть,
и у тебя есть определенный план. Когда тебя принимают на работу в какое-то учреждение такое, тебе говорят, вот у тебя впереди 10 лет, и обычно у нас рост идет там раз в год, раз в 2 года, раз в 3 года. Повышается зарплата, повышается... Ну, прям лестница, она очевидна.
Прям там, да?
Что?
Ну, кажется, вагон мы можем...
Нет, я говорю про какие-то учреждения на государстве. Нет, ну, банки какие-то. Такие, где вот офисные работники сидят там с 9 до 6.
Ну, подожди, везде есть какой-то другой карьерный рост. Ну, не знаю, там... Даже здесь это... Ну, возможно, давай на радио вернемся все-таки, да? Чтобы людям дать понимание того, что здесь это тоже работает. Я сейчас веду эфиры в выходные, да? Для меня карьерный рост — это Витюня, мы даем тебе по 2 часа в будни. То есть я веду уже 5 дней в неделю, например, да?
Да, но потом... ты так же ведешь.
Я так же веду, да. Но теперь я работаю
это
на другую аудиторию, на более широкую аудиторию.
Это не лестница. В твоей трудовой книжке значится все то же самое.
Ладно, давай послушаем, что думаете вы.
Есть.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
8 августа 91 года я учредил одно из первых в России малых предприятий, так называемых. И с тех пор, что называется, в бизнесе. При том, что примерно за год до этого я защитил диссертацию в МТУ имени Баумана. И, в общем-то, резкий поворот, он был достаточно вынужденным, но это тема отдельного разговора. В какой-то период мне пришлось работать грузчиком на том складе, где Валерий Ободзинский работал сторожем. При том, что это никакая не галстучная фабрика, это все путают. Не важно. Тогда мы работали так. Вот первые 5 лет у меня не было не то, что отпусков, у меня не было выходных, реально. И мы пахали сутками. сейчас ваш предыдущий выступающий очень четко сказал о странности, аморфности людей. Вы знаете, вот такое ощущение, что мы вернулись в СССР времен застоя, когда те, кто бизнесмены, тоже не хотят, ну, корчат из себя, прошу прощения, бизнесменов, тоже не хотят работать от звонка до звонка. Вот эта психология, заплатят зарплату, там буду высиживать. Я боюсь, что это характер нашего народа. Меня это пугает, но что делать?
Но это не только нашего народа. Мне кажется, что это все-таки такая тенденция мировая, то, что у всех...
В Греции еще хуже, в Сербии чуть лучше, в Черногории вообще полный кошмар. Ну, я просто параллельно работаю еще в транснациональной компании. Я всегда на двух работах. Студентом был, грузчиком и, соответственно... младшим научным сотрудником по совместительству. Ну, вот сейчас у меня свой достаточно немаленький бизнес. Плюс
вы жалеете то, что пришли в бизнес? Вам, как вы думаете, вы бы за это же самое время добились таких же результатов, если был бы наемный труд?
Да, конечно, я жалею, что я пришел в бизнес, но только по одной причине. У меня действительно был колоссальный задел научный, и вот то, что сейчас делается для ракетно-космической отрасли, если бы я вот... ну, условно, 30 лет переждал, то, конечно, бы сейчас мне было бы так комфортно заниматься любимым делом. Но во всем остальном я поддерживаю примерно на одном уровне свой годовой доход, озвучивать его неприлично.
Слишком большой, поэтому мне неприлично.
Ну, в общем-то, немножко лучше чуть-чуть уживаюсь, чем у президента Соединенных Штатов.
Ну, вот. Здорово.
Ну, вы знаете, для России это, для Москвы не так много. Тут проблема в чем? Чем больше ты зарабатываешь, тем меньше тебе хватает, потому что твои потребности, они автоматически растут быстрее, чем твои способности. Иначе бы не было бы того механизма экономического развития, который сейчас во всем мире, кроме тибетских монахов, действует. Вот. А нет, все-таки поменьше, чем у президента. Чуть-чуть, да, извините, я просто вспоминал цифру.
Спасибо большое. Спасибо большое. Видишь? Все идут в бизнес. Мы что здесь с тобой сделаем? Пошли в бизнес. Ладно, на самом деле можно как-то суммировать то, что мы услышали.
И очень много сообщений, да, потом прочитаю.
Да, давай сразу прочитаем сообщения и будем суммировать.
Сергей пишет, бизнесмен — это не трудоголик, человек, умеющий организовывать и зарабатывать. Ну, это, знаешь, умение делегировать.
Да не должны все быть бизнесменами. Это будет коллапс. Абдул-Хамид, речь не...
Почему же? Все будут на бартере жить, понимаешь, друг другу.
Здесь, Абдул-Хамид, вопрос не в том, что все должны быть бизнесменами. Вопрос в том, что какое-то достаточно большое количество людей в обществе должны хотеть этого. Хотеть этого не для того... Ну, это другой склад ума, вы не понимаете. То есть я к этому пытался подвести Катю. Ну, мы все столкнулись с проблемой, что на радио у нас нету...
Да нет,
поводов, поводов нет? Хотя вот Кнора выросла, молодец она.
Но это другая. Это...
Что?
Но опять же, если ты ведешь эфир, ну, это ты с другой должности. Ну, мы не будем сейчас обсуждать.
Да, не будем обсуждать эти моменты. Я про другое, что предпринимательский склад ума даже на работе, где это... то есть, где у тебя есть четкая карьерная лестница, предпринимательский склад ума всегда помогает, потому что предприниматель ищет суть, цель, да, того, что он делает. Если я прихожу на радио для того, чтобы просто повеселить народ, я никогда ничего не добьюсь. Если я прихожу на радио и понимаю, что моя цель, например, повысить трафик, да, сделать так, чтобы мое шоу было более виральным, то есть больше людей...
Чем это отличается? Параллельно повеселить народ. Ну, то есть ты же выходишь ради людей,
да,
ты не выходишь ради себя.
Это способ реализации. Мне он комфортен. Да? Вот мне комфортно работать так. Я люблю шутить. Если бы мне было комфортно...
Работать лопатой?
Я сейчас про радио, но в целом работать лопатой. Хорошо. Я бы искал в этом какой-то плюс и понимал, что как я могу это сделать. Ладно.
Ну вот смотри, 5 лет на себя работаю, психологически некомфортно. Это как? Александр Риттер.
Так и не должно быть комфортно. Если ты на себя работаешь, не должно быть комфортно.
А мы выяснили ранее, что после 35 лет там вообще все некомфортно. Я уходу вообще.
Еще больше стресса. Ладно, мы успеем чуть-чуть... Будем?
Да, давай.
Очень быстро, друзья мои, прям переключаемся. Жесткая склейка, поехали. И у меня сразу забегали такие...
Жесткая склейка. Что это за подводка такая?
Жесткая склейка, это из видеопроизводства. У меня забегали тут телефонные звонки, видимо, люди не ожидали такой жесткой склейки. Еще раз. Друзья, жесткая склейка, это когда вы смотрите видеоролик и видите крупный план и резко общий план. Вот это жесткая склейка, когда нет вот этого мягкого перехода, который был моден в моде где-то, наверное, лет 10 назад.
Да, нас так учили на режиссуре раньше. Ну да ладно. В общем, мы сейчас про диспансеризацию. Остается несколько минут до завершения программы, но тем не менее, наверняка вы слышали новости вчера, что изменения в диспансеризацию, в систему ее прохождения, во-первых, приняты. Дело в том, что сейчас будут старше 40 лет каждый год. Ну, люди должны будут, ну, никак не должны, обязаны, в общем, они могут проходить диспансеризацию, для них будет обеспечена диспансеризация каждый год после 40 лет. Кроме того, будет выделен в год один день, когда вы можете прогулять работу. Ну, не прогулять, а по причине. Нормально, это диспансеризация. Хотите такое удовлетворение,
мы будем говорить, 40 лет, вот 40 лет я буду гулять. Один день в неделю буду просто гулять.
Не в неделю, в год.
Ой, в год, да.
И ты понимаешь, если они все наладят, когда мне исполнится 40 лет к тому моменту, чтобы прям вот быстро все проходить, то смотри. Я могу утром уйти с работы, пройти за 2 часа диспансеризацию и потом насладиться, например, отсутствием очередей в метро. Ну, может же такое быть? И посвятить полдня каким-то другим развлечениям помимо
слишком,
работы.
Это слишком глобальная цель, мне кажется.
Даже до 40?
Нет, насладиться без трафикового метро. Мне кажется, что это слишком много на один день. Можно пройти просто диспансеризацию. В общем, короче, ребят, у нас вопрос такой. Быстренько давайте сформулируем.
Да, и можно я еще скажу, что итоги диспансеризации подведены за прошлый год. Во-первых, ее прошли 22 миллиона человек, и это практически 92% от того прогноза, который ставили те люди, которые рассчитывали, ну, сколько пойдут на диспансеризацию. А в этом году должно превысить 60 миллионов тех людей, которые пойдут обследоваться, медицинские обследования проходить. И еще, смотри, 30%, практически каждый третий у нас здоров по итогам диспансеризации среди тех, кто прошел медобследование
это
в прошлом году.
Это не так хорошо.
Почему? Одна треть? Я не знаю, с чем сравнивать, понимаешь? Были бы у нас другие данные. И 54%, вот это, я думаю, не очень хорошо. 54, больше половины тех, кто прошел диспансеризацию, нашли у себя болезни, которые необходимо контролировать постоянно.
Вот, хорошо. Давайте тогда с этого и начнем. Маленькое голосование в усладу Екатерине Родины, которая так любит голосование. Прямо сейчас, друзья, ходили ли вы на диспансеризацию за минувший год? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Голосуем, у нас осталось буквально 5 минуточек, а пока мы поразвиваем эту тему. Ведь много что говорят по поводу того, что диспансеризация, это, в общем, не очень сильно качественная. Разве нет? Ну, то есть вот ты приходишь к врачу и...
Мне показалось, когда я проходила диспансеризацию, что да. Потому что если я прихожу с какой-то болью, ну, с чем-то, что меня тревожит, врач по-другому реагирует, нежели я прихожу, и мне нужно просто посмотрите меня, уважаемый доктор-специалист. Вот,
да и ты реагируешь на это как-то по-другому, понимаешь?
Ну,
ты...
я реагирую это как на бумажку просто с галочкой, да.
Бумажка с галочкой.
И еще смотри, Григорий пишет, меня приглашали пройти диспансеризацию, если бы дали выходной, то бы сходил. Кстати, вот новая система диспансеризации подразумевает, что да, будут давать один выходной в год, и еще можно выходные и в праздники ее проходить.
У нас Вайс на связи, давай его послушаем.
Давай,
доброе утро.
Доброе.
Да, здравствуйте. Ну, я вот периодически прохожу, в прошлом году проходил, в позапрошлом не проходил, в 16-м тоже проходил. Но Екатерина тут уловила ключевой момент, то, что и в любом случае надо всех людей после определенной усталости, и жизненной, и рабочей, и после 40 лет тем более, надо всех пропускать через психоневрологический диспансер, это в любом случае. Без всякого юмора, Виктор. На самом деле, все эти стрессовые ситуации в общественном транспорте, на дорогах, это говорит все об этом. Вот. Тем более, тоже, как человек, уже проживший полвека, умудренный опытом, я хочу сказать, что все зависит, конечно, от климата в поликлинике, от главврача, и где к данному вопросу относятся наиболее серьезно.
А но есть какая-то альтернатива вот именно таким профилактическим диспансеризациям? Есть вот что-то, что может заставить людей, ходить чаще, относиться к этому более ответственно, и врачей, самое главное, чтобы врачи относились к этому как-то ответственнее.
Тут один немаловажный ключевой фактор. Ребята, давайте согласимся, ну, по крайней мере, в Москве все это бесплатно, пока не поставлено на большую копейку, и это, естественно, действительно, хоть пусть символически, или там как бы административные ресурсы, в том числе и со стороны правительства Москвы, это в любом случае забота о нашем здоровье, потому что в любом случае, когда вы сдаете кровь на анализ, ЭКГ и т.д. и т.п., у вас
ну, начинается все, естественно, с терапевта. Он у вас спрашивает, что вас беспокоит. Но на самом деле можно выявить не только побочные какие-то эффекты в вашем здоровье, что усугубляют какие-то, какую-то симптоматику и синдромы, но тем не менее есть необратимые процессы, которые уже после 40, извините меня, трудно исправить. И поэтому многие, когда отказываются от вредных привычек в таком зрелом возрасте, думают, что можно так нас предотвратить, как, ну, естественно, пагубно влияющие на ваше здоровье, можно предотвратить те или иные процессы. На самом деле это не так, потому что интоксикация организма, в том числе от табака, от алкоголя, приводит к тому, что организм становится зависим. Но прежде всего, Екатерина вот правда сказала то, что действительно надо к этому серьезно относиться, вот, и к любой, ну, я проходил, скажу по времени, ну, не больше дня, на следующее утро забирал анализы, шел к терапевту, мне оглашали то, что у меня со сердцем, там, с печенью.
А сейчас же, вы знаете, можно легко пройти анализы. Я вот пришла просто в поликлинику, мне сказали, хотите диспансеризацию? Я такая, так я же не успею, мне надо на работу. А это буквально 10 минут. Меня сразу померили давление, взяли на сахар кровь из пальца, все сделали, говорят, все нормально, ну, какие-то элементарные показатели, и отпустили меня с Богом.
Вот это ваша скоропалительная речь, искрометная, как раз подтверждает все эти искрометные процессы. Тем более, что, слава Богу, что учредили очередь, и особенно в летнее время поликлиники перестали быть похожими на собесы, где сидят бабушки и обсуждают свои злободневные проблемы.
Спасибо большое, Вась. К сожалению, мы уже просто больше не успеем эту тему обсуждать как-то более масштабно. Давай какую-то...
Давай пройдем просто диспансеризацию, когда наступит время, и потом уже обсудим как-нибудь.
Мне до сих пор кажется, что... Что? Большая часть людей не ходят на диспансеризацию только потому, что это, ну, вот прям есть ощущение, что это, пустая трата времени, что тебе ничего не найдут, потому что там, ну, как бы старое оборудование, какие-то поверхностные исследования, знаешь, там, типа, кровушку взять.
Но это неправда. Это неправда.
И Б, это всегда откладывается на последний момент, когда уже вот прям... подгорает, и вот когда у тебя что-то болит настолько, что ты жить не можешь, вот тогда ты идешь, и заодно можно пройти диспансеризацию. Останавливаем наше голосование. 60% опрошенных не ходили на диспансеризацию в последний год, 40% опрошенных, соответственно, ходили. В студии для вас сегодня работала прекрасная Екатерина Родина. Спасибо!
Не менее прекрасный Виктор Петров.
Ой, спасибо. Хорошего дня. До завтра, друзья. Новости.